Григорий Володин. Газлайтер. Книга 31. Глава 1. Арендованное поместье Франсуа Д'Авилон, Москва.
«Филинов выдвинул ультиматум», — раздраженно сообщил Франсуа, глядя на помощника. Этот парень был ему как лучший друг, охранник и секретарь одновременно. Франсуа все вопросы решал исключительно через него. «Он требует объяснений, зачем нам понадобилась колыбель. И вдобавок настаивает на извинениях, причем, конечно же, в материальном эквиваленте».
Сдерживая раздражение, маркиз сжал пальцы в кулак.
«Извинения, ладно, тут признаю. Дантес действительно напортачил с тем, что пытался убить Филинова. А мы его заказчики, от этого не отвертеться. Но Филинов что-то учуял. Он чувствует, что колыбель не просто кровать, что помогает младенцам лучше культивировать энергию. Этот целепат понял, что в ней есть секрет, и это бесит».
Помощник оживился.
«Поздравляю, ваше сиятельство! Задание наконец-то сдвинулось с мертвой точки!» «С чем ты меня поздравляешь?» — вспыхнул маркиз. «Где ты тут сдвиг видишь? Я же поклялся не раскрывать правду о колыбели!» «Вы можете запросить разрешение у главы рода, а также у объекта Х. С их позволения вас освободят от клятвы», — тихо предложил помощник.
Франсуа поморщился, будто услышал нечто дурно пахнущее.
«И после этого мы должны будем разделить благодарность объекта Х с этим Филиновым. А телепат ведь еще и обязательно затребует личную встречу с ним, когда узнает все». «Но если вы не расскажете...»
Голос помощника остался бесстрастным, словно он просто читал инструкцию по эксплуатации.
«Вы не получите колыбель, а значит, не сдвинетесь ни на шаг. И ничего, подчеркиваю, ничего не получите лично вы».
Маркиз замолчал. Напряженная мыслительная работа отразилась на его лице. Зубы скрипнули.
«Черт возьми!
Филинов всего лишь граф.
Да, да, знаю, еще и намирский король. Все понимаю, но почему я, Франсуа д'Авилон, наследный маркиз, должен перед телепатом на задних лапах прыгать?»
Помощник между тем пожал плечами. «У Филиновых хватает сильной гвардии, а также не стоит забывать про золотого дракона или канского пса. К тому же граф не просто телепат, даже пускай и грандмастер. Он еще и теневик, и огневик, и каменщик, и, возможно, даже некромант, судя по последним сводкам».
Франсуа выругался сквозь зубы и медленно достал телефон. «Ладно, звоню отцу».
В Москву прилетаю на следующий день. К русской полиции все же пришлось меня отпустить. Ну а сокамерники были только счастливы. Хотя даже после моего ухода они боялись приближаться к унитазу. Удав их, видать, напугал основательно. От аэропорта меня забирает фургон царской разведки. Первым делом остановка в тихом месте. Без слов меня провожают внутрь. В бетонной комнатке без камер я сбрасываю одежду и переодеваюсь в свой костюм, аккуратно доставленный в полиэтиленовом пакете. Росов Константин Константинович, персонаж завершен. Операция прошла успешно. Мерца переправили в царство, змейка уже упорхнула в молодильный сад. А потом, на другой машине, из другого двора, меня отвозят прямо домой. Такая вот подстраховка на случай слежки со стороны прусской разведки. В гостиной застаю Машу Морозову с Настей. Девушки о чем-то перешептываются, развалившись на диване. И не сразу замечают, как я вхожу. Маша первая оборачивается, и в тот же миг выпрямляется, будто по струнке.
«Ой, здравствуйте, сударь, вы к графу Даниле Степановичу?»
Настя поднимает глаза и смотрит на меня пристально. Замирает на долю секунды и вдруг улыбается. Узнала, несмотря на бороду. По запаху, скорее всего. Все-таки оборотница-волчица. «Ага», — говорю я специально чуть другим голосом, пониже. Подвывожу интонацию. «Ваша правда, ваша светлость». Незаметно от Маши подмигиваю Насте, мол, «Молчи, не сдавай». И прохожу дальше в комнату. С усмешкой бросаю.
«Именно к графу».
Подхожу к моему любимому креслу. Никто в него не садится. Это уже стало чем-то вроде обычая. Устраиваюсь с удобством, откидываюсь, перекидываю ногу на ногу. Батя вернулся. Маша хмурится, бросает быстрый, недоуменный взгляд на Настю. Потом строго просит.
«Могли бы вы выбрать другое место для ожидания, не представившийся сударь?»
«А зачем?»
Лениво протягиваю я, демонстративно перекидывая ногу на ногу.
«Это место графа, моего жениха. На него никто не садится».
Я поворачиваюсь к ней с самым невидным выражением на лице.
«Правда? Неужели?»
И в следующую секунду по полу стелется холод. Белый иней возникает на окне. Воздух звенит от перепада температуры. Ее дар вырвался сам. У Маши нервы, как всегда, связаны с погодой. Настя вскидывает брови и, глядя на подругу, как на ребенка, смеется.
«Маша, да это же Даня! Ты что, не узнала? Я его по запаху сразу вычислила».
Я одобрительно хмыкаю. «Настя умница». Маша моргает, снова смотрит на меня и вдруг...
«Даня? Ой, и правда Даня. Ты зачем притворялся чужим? Я ж могла и сосулькой шарахнуть».
Я улыбаюсь. «Сосульку бы я перехватил», — говорю, поднимаясь. «Пойду бороду сбрею». Но Маша неожиданно кивает и смотрит с влажным блеском в глазах.
«Знаешь, Даня, а борода тебе идет. С ней ты будто старше».
Останавливаюсь на полшага.
«Да, ничего себе фетиш у княжны Морозовой».
Погрозив пальцем улыбнувшейся Маше, ухожу к себе, завернув по коридору. Также заглядываю к Светке и Камиле. Чисто из вредности. Проверка нюха, так сказать. Но Светка поднимает голову почти сразу, прищуривается.
«Даня? Ты чё такой обросший?»
Узнала по глазам, наверное, или по движениям. У бывшей Соколовой волчьего нюха нет, но мы с ней знакомы чуть ли не с пеленок. И знаем друг друга как облупленных. А вот Камила момент не упускает. Зеленоглазая брюнетка вскидывается с места, бросается ко мне, обнимает, целует, не смущаясь щетиной, прижимаясь крепко.
«Дорогой супруг вернулся домой», — мурлычет, как кошка.
После короткого приветствия все-таки ухожу в ванную наводить марафет. Вода шумит, пена летит в раковину вместе с бородой. «Прощай, доктор Константин Константинович Росов». На выходе из покоев замечаю застывшую в дверях гепару. Кажется, ее майка стала еще короче, как и кожаные шортики. Они с Настей соревнуются, что ли? В руках у избранницы кружка с ароматным кофе. И почему все в роду решили, что я какой-то кофеман? Ну да, люблю сладкий, с пенкой. Но не до фанатизма же. Беру кружку, вдыхаю аромат. Хорошо. Не змейка, конечно, заваривала, но пойдет. Даже очень пойдет. Отпиваю кофе, ставлю кружку на стол, пока гепара рядом молчит, покачивая пятнистым хвостиком. Видимо, она без повода заглянула, просто побыть рядом. Я бросаю взгляд в окно. За стеклом туманный московский вечер, вялый свет фонарей, мутные отблески на мокром асфальте. «Завтра пойдем с тобой в старое поместье», — говорю гепаре, повернувшись. «Сначала закончу одно дело с организацией». Потом поработаю с легионером-новобранцем. А там и к Филиновым уже можно прогуляться. Гепара оживляется, леопардовые ушки поднимаются.
«Старое поместье?
Она почти ликует.
«Я буду рада снова побывать твоим ментальным якорем, Даня».
«Да, ты у меня и так якорь на постоянке», — усмехаюсь. «Просто не всегда бросаю тебя на дно». Девушка расцветает довольной улыбкой. Видимо, самое главное для нее — быть нужной мне. Ну, а это я устрою.
Когда гепара исчезает, растворяясь в коридоре, я вытаскиваю связь-артефакт и активирую линию с давней подругой. Давненько ей не звонил. Да и она была по уши в работе, потому точно не в обиде. Звуки лаборатории. Гудящие конденсаторы, звон пробирок наполняют эфир.
София Женкова на связи.
Привет, София Александровна. Это Даня.
Раньше она работала на меня и была первым целителем у меня в роду. Но ее душа тянулась в химерологию, так что я устроил ее туда, где она по-настоящему нужна. В нашу совместную лабораторию с Горнорудовыми. В эфире сейчас и шумит ее оборудование, перемежаясь с голосами лаборантов.
«Данила Степанович, ты вспомнил про меня?»
«Ага, а завтра даже приеду», — говорю. «Хочу взглянуть на результаты лаборатории. Кстати, ты внедрила те растворы, что лакомка передавала из молодильного сада?»
«Да»,
— отвечает София радостно.
«Уже ввели их в подопытных. Первые тесты обнадеживают. Но есть проблема»,
— договаривает она. «Я знаю твой затык в химерологии. Киваю с пониманием. И у меня есть одна фича, может помочь».
Речь сейчас про маньяка. Легионер-целитель был садист, который лечит, но сперва сам же ломает. Но наработки у него чертовски полезные. Особенно как раз в той сфере, где у Софии все стопорилось. Я собираюсь проверить некоторые его идеи. А там, может, и получится направить их на службу роду. Но загадывать не будем, сначала попробуем.
«Правда?»
— восклицает радостная София.
«Данил Степанович, спасибо за надежду. Я все подготовлю к приезду».
«Тогда договорились», — говорю на прощание. «Завтра к вечеру буду. Проверим, может, и правда сработает».
Мои перепончатые пальцы. Вот так всегда.
Ездил в Пруссию за целителем, в первую очередь для себя любимого, но также получил и кучу наработок, которыми обязательно надо поделиться с нужными людьми рода. А иначе это будут упущенные возможности. Если бы я был просто телепатом, не ариста, было бы проще расти в силе. Впрочем, тогда бы не было интереса и даже мотивации. После разговора с Софией переключаюсь на мысли речь. Выхожу на лакомку. На том конце легкий шум листьев, журчание воды в молодильном саде.
«Да, Мелиндо»,
— отзывается главная жена.
«Помнишь то зелье?»
— мысленно бросаю.
«Для сращивания тканей, которое ты произвела из молодильного лопуха».
«Конечно, помню», — откликается Альва гордо.
«Я все свои продукты помню. Хорошее зелье».
«Передай его Софии химерологу».
«Распоряжаюсь».
«Через нашу почтовую службу».
Почтовая служба в роду появилась недавно. Я даже не знаю, как мы без нее жили. У меня же все владения раскиданы по двум земным шарам. И без родовых почтальонов, которые умеют скакать между порталами. Никуда.
«Хорошо, Мелиндо», —
кивает лакомка.
«Отправлю прямо к ней».
Я уже собирался отключиться, но она добавляет тише, с улыбкой.
«Олежек стал вообще хороший. Спит в колыбельке, как убитый. Няни наконец-то выдохнули».
«Круто!» — говорю просто. «Потому что и правда круто».
Правда, по этой колыбельке куча вопросов. Но у Франсуа еще есть время решиться на честный, откровенный разговор.
Следующий вызов — Гумалину. «Привет, трезвенник. Подготовь один из твоих типичных энергоартефактов». Говорю без лишних предисловий. «Мне нужно для проекта с целителем, только он должен подойти на любую шею, в том числе звериную».
«За сегодня сделаю, шеф», — отзывается Казит. «К вечеру будет».
Только отключаюсь, как приходит вызов на мобильник. Экран подсвечивает личный номер Аленушки из охранки.
После того, как госпожа-экспедитор передала его, будто бы ненавязчиво, я его забил в контакты, но еще ни разу не воспользовался. «Я ждала вашего звонка, ваше величество», — произносит с деликатной улыбкой. Тут же добавляет, будто спохватилась. «По поводу передачи Мерца организации». «Вы именно для этого и дали свой личный номер?» — спрашиваю с любопытством. «Конечно. А для чего же еще?» Звучит даже слегка удивленно. И тут же поспешно переходит к делу. «Мы проверили память Мерца. Он подходит, как козел отпущения. Но как именно отдать его организации? Вы можете помочь?»
«Хорошо», — отзываюсь. «Сейчас все улажу и перезвоню».
Разрываю соединение и тут же набираю Масасу уже по связи артефакту. Коротко излагаю суть вопроса. Леди Шоколадка, конечно, только рада получить Мерца. Я сразу и сообщаю координаты места встречи в Москве. Специально выбрал поблизости от поместья, чтобы все сделать быстро, да разъехаться. Масаса выслушивает и кивает. «Отлично, конунг Данила. Кстати, ангел сейчас у херувимов. Будь осторожен, конунг, и знай. Организация за тебя вступится, если что». Слыхал я про этих херувимов от Странника и Ратвера. Крылатые сородичи ангела живут в своем собственном мире. И, по-хорошему, их надо бы бояться, но мне лень. Набираю снова Аленушку. С организацией я договорился и передаю координаты. «Отлично, ваше величество. Тогда до свидания». Вечером мы с Настей едем вдвоем навстречу в небольшом джипе. Темные стекла, водитель свой, молчаливый. Машина плывет сквозь вечернюю Москву, петляя по объездным дорогам. Пункт назначения — окраина, заброшенная развязка у старого терминала. Когда-то здесь гудели аэропланы, теперь только ветер да бетон. Пространство пустое, открытое, идеально подходит для встреч, где передают подарки. На месте нас уже ждут. Черный фургон стоит с выключенным мотором. Рядом застыла Аленушка в черном кителе. Она приветливо машет нам с Настей. А позади улыбчивой девушки двое экспедиторов выволакивают из кузова кричащего Мерца. Он закован в антимагические кандалы. В глазах паника, на лбу пот, на лице страх уровня «все понял, поздно».
«Пожалуйста!» — орет прусак. «Не отдавайте меня иномирянам! Я сдам вам всех!»
Скулит, дергается, обмирает, снова дергается. «Заткните его!» — лениво бросает Аленушка, даже не взглянув на пленника. Экспедиторы впихивают прусаку в рот кляп, и Мерцу приходится замолкнуть. «Алена Эдуардовна, Красный Влад не захотел сам приехать?» Спрашиваю просто так, все же встреча с организацией бывает у охранки не каждый день. «Владислав Владимирович доверил мне все коммуникации с вами, ваше величество». Невозмутимо отвечает Аленушка. «Я сразу решила это обозначить». Я смотрю на девушку. Стоит боком к нам. Светом фонарей обведены талия, бедра, голова чуть наклонена. «Все ясно. Владислав Владимирович решил поиграть в игры. Ощущаю, как портал разрывает пространство за минуту до синей вспышки. Раз — и на площадке появляется Масаса в мантии вместе с менталистом организации, которого я видел лишь раз. Конунг Данила. Леди кивает мне, напрочь игнорируя всех остальных. «Леди Масаса, вот ваш подопечный». Говорю, указывая на Мерца. Тот, завидев представителей организации, сразу в обморок рухнул. Чего это он так? Леди Масаса вовсе не страшная, наоборот, очень даже с изюминкой. «Проверь его мысли», — коротко бросает Масаса менталисту. «Мысли?» — молча сканирует разум Мерца. Это занимает считанные секунды. У прусака даже щиты уже не стоят. «Да», произносит мысли. «Он участвовал в поставках оружия Паскевича на боевой материк». «Ну все», — Масаса кивает довольно.
«Спасибо тебе, конунг Данила».
«Обращайтесь, леди».
Она вдруг бросает короткий странный взгляд на Аленушку. Потом портал глотает обоих организаторов. Тишина. Только гул далекой трассы и ветер в пустом небе. Аленушка оборачивается ко мне и слегка улыбается.
«Ваше Величество, а как насчет немного отпраздновать? У меня есть билеты в загородный клуб силовых ведомств. Могу провести вас с супругой на экскурсию».
Оглядываюсь на Настю. Оборотница лишь пожимает плечами в тонких петельках майки. Мол, мне все равно.
«Как скажешь?»
«Да, можно, Алена Эдуардовна», — говорю я. «Почему бы и не да?» В конце концов, ночь только началась.